Всем привет! Это обсудим на Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Тем более, что сегодня в обсудим Борис Бондарев, бывший российский дипломат, с которым мы обсудим различные перипетии дипломатические и околодипломатические, да даже и правовые, и немного даже и военные. Без этого тоже не обойдется. Борис, спасибо, что присоединились к обсудим. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что позвали.
Ну вот визит закончился Владимира Путина вслед за Дональдом Трампом. Ковровую дорожку можно сворачивать, кажется, уже наконец-то, а то она залежалась, в общем, на одном месте как-то. Ну и какие же замечательные выводы делает Кремль из этого визита? Как же Кремль настаивает на том, что все прошло великолепно, потрясающе, невероятно? Вы много лет наблюдали за дипломатическим протоколом изнутри. Было ли что-то для вас показательное на этой встрече, Путина и Си?
Ну, честно говоря, смотря все эти видеоматериалы, какие там есть фотографии, пресс-релизы, ну, честно говоря, я не заметил ничего, что выбивалось бы из ряда предыдущих визитов. Да, это уже там кто-то посчитал 25-й визит Путина в Китай, по-моему, да? Ну, вообще за время его, так сказать, правления, не при Си Цзиньпине. Вот. И кто-то даже какие-то умные люди в интернетах пишут, что, мол, вот видите, Россия превратилась в этого, даже не вассала, а какого-то там предателя Китая. Вот Путин катается постоянно. Но Си Цзиньпин-то за свои, сколько, 13 лет уже 11 раз ездил-то в Россию. И до него китайские товарищи регулярно ездили в Россию. То есть, если сравнить, то примерно, наверное, 25 на 25 выйдет. Так-то уж. Вот.
Ну, то есть ничего такого выдающегося
То
получается.
есть, как бы, ну, это, в общем-то, надо даже, может быть, сказать хорошо, что российско-китайские отношения уже становятся немного такими даже рутинными. То есть два соседа больших, у которых и между которыми есть свои противоречия. Они были в нашей истории, даже обострялись. Но сейчас они даже, ну, вот наоборот, как-то позабыты, вроде как бы. И наоборот, обе страны быстрым шагом движутся в какое-то непонятное никому будущее. Вот, то есть в этом плане, извините, опять же, подписано много документов. Подписано на высшем уровне, принята декларация там, о российско-китайских отношениях и декларация о построении многополярного мира и прочее, прочее. Но не первый раз уже такие декларации принимаются. И в этом есть традиция, дипломатическая традиция, не только российская, не только китайская, но в принципе мировая, что если проходит встреча на высшем уровне, она должна быть как-то оформлено, на ней должно быть что-то принято. Не должно быть, что они просто приехали, два лидера, или сколько-нибудь посидели, чай попили и разъехались. Если такое произошло, значит, плохо подготовленный визит. Это значит, деньги, время и усилия сотен человек прошли зря. Например, как в прекрасном нашем саммите в Анкоридже. Совсем недавно, еще, по-моему, года не прошло. Да? Просто вот с бухты-барахты кто-то там что-то у кого-то щелкнуло, давайте, раскатали ту же самую красную дорожку. Что получилось? Вот товарищ Ушаков говорит, дух Анкориджа не слышали. Никогда такого не было. Вы что такое? Какой там дух? Что-то, ну, фу, откройте форточку. Что это? Понимаете, это когда ничего не готовится. И Трамп приехал к Си Цзиньпину, что-то там они поговорили, обсудили, но ничего толком-то не достигли. Да? Это означает, что визит был плохо подготовлен. Хотя визит готовился. И опять же, я вот тоже встречаю очень много всяких спекуляций, так, если умным словом это назвать, на самом деле, конечно, спекуляция, а ладно. Что вот, смотрите, вот Трамп приехал с Си Цзиньпином, побеседовал, и Си сразу же вызвал Путина. Да? Я такое встречал, вот такие вот бравурные, такие вот, знаете, смотрите как. Но вообще-то визит Трампа должен был пройти в марте, по-моему, если не ошибаюсь, да? По-моему, в первой половине марта он планировался. Но Трамп зачем-то решил попутно побомбить Иран. Иран как-то не очень разбомбился, и Трамп понял, что в таком виде, в недоразбомбленном виде, ехать к Си Цзиньпину не очень красиво. Может быть, Марко Рубио ему намекнул, что надо как-то быть более уверенным, что ли. Поэтому они подождали до перемирия какого-то более-менее такого шаткого, но оно есть, и уже можно ехать. А визит Путина готовился, по-моему, уже, по-моему, февралем был объявлен. Что-то такое. Что будет в мае в эти числа. Вот он готовился. Это февраль, март, апрель, это сколько? 4 месяца. За 4 месяца было подготовлено большое количество документов, которые уже не просто они готовились и раньше, да? Любой, даже межведомственный, документ, вы знаете, он проходит много-много стадий согласования двустороннего. Постоянно там кто-то вносит правки, какие-то изменения, согласовываются, встречаются люди, консультируются. Это долгий процесс, скучный, неинтересный, долгий. Это не значит, что Путин с Трампом приехали, сразу им принесли какие-то вообще совершенно свежие документы, и сразу их там подписали или одобрили. Нет, конечно. Вот. То есть это означает, что визит Путина готовился долго, обстоятельно, потому что он важен для Путина. Китай главный партнер, главный, по сути дела, союзник, так если называть вещи своими именами, до определенной степени, конечно. Вот и все. Вот и все. Трамп не готовился. Трамп, видимо, подумал, что он сейчас встретится с Си Цзиньпином, очарует его, расскажет ему какие-нибудь сделки, про что там, туннель под, я не знаю, между Китаем и Тайванем, например, или мост. И все, и Си поплывет, и они заключат великую сделку. Что-то не вышло, Си не поплыл. Владимир Владимирович Путин знает, что так дела не делаются. Он человек из нормальной такой относительно традиционной системы. Вот поэтому у меня впечатление, что визит обычный, визит не какой-то не судьбоносный, но стандартный, стандартный. И в ходе него прозвучало много стандартных выражений, что мы вместе, мы за мир во всем мире, мы люди мирные, мы ни с кем не воюем, у нас вообще все хотят обидеть, но мы вместе пытаемся со всеми справиться и будем создавать новый мир, прекрасный, замечательный. Ну, как-то так.
А если попробовать расшифровать, если это имеет какое-то значение, но просто на это обратил внимание Аббас Галямов, а когда Аббас Галямов на что-то обращает внимание, сразу хочется это обсудить. Он рассмотрел цитату Путина по Интерфаксу, и она звучит следующим образом. Значит, мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. И Аббас Галямов пишет, не просто обеспечивать, а надежно обеспечивать, не просто поставки, а бесперебойные, не просто готовы, а, конечно, готовы, не просто китайский рынок, а быстрорастущий китайский рынок. Для Путина отношения с Китаем, пишет Галямов у себя в Телеграме, это не просто бизнес, а нечто большее. Ну вот вам как эта цитата видится? Это что-то из ряда вон выходящее?
Ладно. У меня есть личный зуб на аналитику товарища Галямова, но я не буду сейчас об этом. Вот. Извините меня. Ну что значит для отношения с Китаем для Путина не просто бизнес? У Путина нет никакого бизнеса. Нету у Путина. Путин не Трамп, Путин не занимается бизнесом. Для Путина государство и власть это политика, это вопросы власти, вопросы подчинения, доминирования и политических позиций. Политического влияния, все. Если тут какой-то бизнес где-то под ногами путается, то он должен либо служить этим целям, либо отправляется на кичу. А его все вклады перераспределяются между людьми, которые не мешаются под ногами. Все. Это мы видим на протяжении 26 лет. Какой бизнес? Что это вообще? Торговля с Китаем – это политический проект. Как политическим проектом были, допустим, северные потоки? Северные потоки строились в Европу не для того, чтобы получать деньги с продаж. Деньги – это приятный бонус. И они строились для того, чтобы обеспечивать политическое влияние на европейские страны. Собственно говоря, когда война началась, это сразу было продемонстрировано. Да? Но не сработало. Это уже другой вопрос. Потому что, видите, у нас со стратегическим планированием в Москве гораздо хуже, чем им кажется. С Китаем то же самое. Китай нужен как политический союзник. Тот же поставщик нужных вещей, как помощник в обходе санкций. Для чего это все делается? Не для того, чтобы получать деньги. Деньги – это бонус. У человека, у которого есть абсолютная власть в стране, в такой огромной, как Россия, с деньгами проблем нет. Лично. Ему нужно победить в войне, которую он развязал. Для войны нужны ресурсы. Китай эти ресурсы обеспечивает. И помогает добывать другие ресурсы, которые откуда-то из других мест доставляются. Китай, например, закрывает глаза на Северную Корею и на их войска, допустим, в Курской области. Да? И на поставки вооружений России. Китай может намекнуть Ким Чен Ыну, что как бы, может быть, не стоит так активно делать, но он этого не делает. По ряду причин, но тем не менее. То же самое, тут бизнесом и не пахнет. Во всем политика. Рассматривать путинскую политику сквозь призму бизнеса или экономики, как это делали европейцы, и как это пытается делать Трамп, потому что он только по-другому так только и думает. Это просто не понимать человека, и потом удивляться, а что это у вас не получается сделка? А что это у вас переговоры не получаются? А что это Путин не согласен на ваши прекрасные условия? Потому что он мыслит по-другому, он мыслит как нормальный советский человек. Даже не то, что советский, а еще там дореволюционный. Это такое, извините, громкое слово, но скорее такое дворянское феодальное сознание. Сознание, которое в категориях власти и подчинения мыслит, а не в категориях денег и материального успеха. Это все прилагается. Вот поэтому Путин, это цитата Путина, это вежливая цитата. Он пытается показать, что Китаю нечего бояться. Потому что Китай это тоже не очень-то доверяет Путину. Потому что Путин показал, что он тоже не очень договороспособен. Да? И он может менять позиции. И он все что-то пытается вот с тем же американцами как-то вот выйти на какую-то сделку. Ну, уже не очень пытается, честно говоря, мне так кажется. Но тем не менее, они были открыты к этому. А Китаю это зачем? Китай уже как бы решил, сказал, ты там начал воевать с Америкой, с НАТО, так дальше я воюю, пусть они тобой занимаются, а я буду спокойненько копить силы. Китаю не надо, чтобы Путин сейчас договорился с Америкой, а потом еще и вместе с Америкой развернулся против Китая, чтобы как бы компенсировать вот возросшую зависимость от Китая. Китаю это не нужно. Так что Путин должен обеспечить Си Цзиньпину максимально благоприятные условия их вот альянса. Все.
А для Путина в его системе координат тогда Си Цзиньпин кто?
Си Цзиньпин – это приятный и восточный человек, который его понимает, который смотрит на мир, ну, примерно так же, у которого тоже, в общем-то, есть общие, у них есть общие угрозы, скажем так. Да? Они понимают, они держат власть крепенько в своих ручках. Они понимают, что это такое. Они понимают, что утрачивать ее им не хочется. А для этого нужно решать какие-то проблемы и как-то отвлекать людей. В Китае тоже полно проблем экономических, социальных и так далее. Вот. Поэтому недаром китайцы постоянно бьют себя ушами по щекам вокруг Тайваня, потому что им надо показывать, что они сильны, что они никому не позволят там, оторвать у них их Тайвань любимый и так далее. То же самое и с Путиным. Только Путин вот бился насчет Украины и решил все-таки добиться своего. Но на Украине не было там седьмого флота, поэтому он немножко так вот осмелел. Вокруг Тайваня что-то еще плавает американское. Но Си Цзиньпин для Путина это такой, в общем-то, ну, я не знаю, насколько у них личные отношения хорошие, насколько они вообще там друзья. Но они примерно одного возраста. Они выходцы из примерно очень похожей социальной структуры. Да? Из такого вот, ну, тоталитарно-партийного прошлого. Да? В общем-то, Советский Союз и Коммунистический Китай не сильно друг от друга отличались. Они во многом друга понимают. Они смотрят оба на Трампа, как на, вот, на какую-то петрушку, которая выскочила там из ящика, и не знают, что с ним делать только, понимаете? Вот они так вот... Путин ведет себя с ним осторожно, Си Цзиньпин ведет себя с ним осторожно, потому что мало ли что, да? Но друг друга они более-менее понимают. Поэтому, я думаю, они как-то так вот... У них такие отношения. Ну, с другой стороны, опять же, вполне возможно, что оба они смотрят друг на друга и думают, сейчас вот я тебе пока помогаю, а потом я тебя проведу. Потом ты у меня попляшешь. Ты у меня отработаешь всю помощь. И как думает каждый. Си Цзиньпин думает, ты у меня отработаешь. Владимир Владимирович думает, я сейчас вот побежу в Украину, да, договорюсь с Западом, поставлю везде точки над «и». А потом ты у меня попляшешь, потому что у меня ядерное оружие есть, и что ты мне сделаешь? Я вообще в другом городе. Вот как-то так. То есть там такой, конечно, я думаю, братской дружбы и любви нету, но есть довольно трезвый расчет.
Ну, вот они и по, согласно Интерфаксу, они обсудили вот ту самую петрушку, которая выскочила. Но, кстати, петрушка, в отличие от них, через 2,5 года завянет в любом случае. А вот они-то собирают, сколько они там, 150 лет они собираются жить, по-моему, или 120, я вот забыла,
Для
позабыла.
начала.
Ну да, это для начала, что они там обсуждали, когда был визит Путина уже в Китай, про вот это вот долголетие. Но Интерфакс сообщил, что Си рассказал Путину за чаем об итогах визита Трампа. Вот так прямо они и сформулировали. Мол, за чаем, может быть, между делом получается. Насколько вообще это такой типичный дипломатический жест? Ну так вот приняли Трампа, потом про него посплетничали за чаем.
Это стандартное. Например, у нас, вот вы можете почитать везде где-нибудь на сайте Кремля или даже на МИДовском сайте часто, после, например, какого-то телефонного разговора между Путиным и Трампом, Путин обзванивает президентов стран СНГ и рассказывает им. Такое было несколько раз, да? То есть еще какие-то. Это нормально, конечно. Вы поговорили, вы близкие партнеры. У одного из вас была встреча с важным человеком. Вы что-то обсудили, вы это рассказали. Что там было, как и что. Почему нет? Поэтому это нормально, это признак такого определенного доверия. То, что об этом сообщили, это показатель, что, смотрите, у нас тайн друг от друга нету. Мы вообще братья на век. Да, ну, в принципе, стандартная формулировка и практика. И ну, не факт, что прямо Си Цзиньпин там все буквально, дословно ему рассказал. Да? То есть это надо посмотреть, может быть, просто он сказал, да, тут приезжал ко мне этот вот, не знаю, как его назвать, Гайдзин, что хотел, непонятно. Вот. И тот говорит ему, да, Си, я тоже не понимаю, что хочет, непонятно, надо как-то переждать.
Ну, вот по поводу как раз визита и Дональда Трампа. Ой, какая была интересная конспирология, даже не могу не поделиться, но это уже совсем в глубинном интернете американском. Значит, декларация о многополярном мире Россия и Китай 47 страниц, а Дональд Трамп 47-й президент. Вот в этом даже что-то увидели. Они подписали, а Трамп ничего не подписал. Но это уже, это я даже не прошу комментировать, потому что это такое из области вот, про пришельцев и так далее. Вот это из той области интернета, скажем, американского и соцсетей. Но все-таки, действительно, 17 документов подписал Путин. Трамп уехал без всяких подписанных соглашений. Вот такой все-таки вот какой-то любовный треугольник получается. Пекин-то что хочет выстроить? Это вот то, о чем вы говорите, только про осторожность. Ну хорошо, господин Трамп, если вы хотите приехать, так и быть, приезжайте, мы вам все тут покажем, будет все очень мило и красиво, но только вот, мол, лучше не трогайте нас с вашими документами. Или что-то большее, потому что ну, какой-то очень Си очень сильно выглядит сейчас.
Ну так, понимаете, на фоне Трампа любой, кто ведет себя адекватно, выглядит очень сильно. Тут не надо вообще ничего делать. Там все дело. Сиди тихо на берегу, мимо тебя проплывет все, вот, что тебе мешало в итоге. Да, тут не надо ничего выдумывать. Китаю, между Китаем и США нарастают противоречия, как сказали бы в какой-нибудь там этой международной панораме у нас в советское время. Да? Противоречия, порожденные капиталистическим способом производства. Да, и разным доступом к ресурсам. При этом взаимосвязь, взаимозависимость экономик очень высокая. Да? Китайские товары, один из главных для них рынков – это рынок США. Американские компании вовсю производят все свои продукции в Китае. Да? Тайвань, опять же, фигурирует. А Тайвань – это главный производитель вообще микроэлектроники в мире. Да, там, по-моему, это TSMC, она там чуть не 90% вообще всех чипов производит. Ну, огромное, короче, подавляющее большинство всех чипов производится там. Китай главный экспортер редкоземельных элементов, о которых так вот любил раньше вспоминать Дональд Трамп. Сейчас что-то разлюбил, не слышно. По-моему, на долю Китая приходится тоже чуть не 90% экспорта этого всего дела. То есть у Китая есть свои рычаги воздействия на США. В США есть рычаги воздействия на Китай. Если они будут этим злоупотреблять, то они оба получат, так сказать, очень негативный эффект. Собственно говоря, тарифная война Трампа показала, да, что Китай так просто голыми руками не возьмешь. Тарифами его никуда не склонишь. Потому что для китайцев это помимо того, что это бьет по их бизнес-интересам, экономическим интересам, это еще и бьет по их имиджу. В отличие от Трампа, для которого слово репутация и имидж вообще ничего не значит, он не знает таких слов. Китайцы – это традиционная страна, традиционная культура. Там знают, что надо вести себя прилично. Тем более у них это знаменитая вот потеря лица, например, да, самая страшная вещь. Они должны вести себя так, чтобы не было стыдно перед предками. Поэтому, конечно, китайцы не могут прогнуться под вот требования США, которые таким образом еще и сформулированы, крайне вызывающе, как это делает Трамп всегда. Вот. Поэтому, конечно, между Китаем и США много нерешенных вопросов. Но китайцы, да, пока что ведут себя достаточно, на мой взгляд, сдержанно, они понимают, что какая-то сильная конфронтация ударит и по ним, не говоря уже даже о военной какой-то конфронтации, да? Но поэтому они пытаются как-то вот пока посмотреть, куда ветер дует. Опять же, Трамп, на мой взгляд, зарекомендовал себя недоговороспособным человеком, в принципе. У него постоянно меняются приоритеты, взгляды и все такое. Он сам даже говорит, ну, мы посмотрим, что там, бомбить Иран или не бомбить Иран. Там бомбить Кубу, не бомбить Кубу, вот он такой ведь, знаете, человек настроения. Захотел, подбомбил, захотел, перестал бомбить. Ну, с таким человеком серьезных договоренностей нельзя заключать. И, кстати говоря, от этого, по-моему, и перспективы российско-американской сделки отодвигаются, потому что и в России, и Владимир Владимирович Путин тоже смотрит на Дональда Трампа и думает, ну хорошо, вот сегодня ты подпишешь со мной сделку, а завтра ты ее отменишь. Просто там на тебя кто-нибудь наедет в Конгрессе, и ты такой, а я ничего такого не имел в виду. Все. А я вообще, какая Россия, никогда не слышал о ней. Вот, то есть, это визит Трампа в Китай, на мой взгляд, такой вот, даже, честно говоря, непонятно, что хотел-то Трамп. Кроме как вот показать, что он съездил в Китай. Китай там его принял по высшему разряду, все такое, все хорошо, угостили там, не знаю, чаем угощали его или нет. Но вот съездил, ничего не привез. Американская пресса не скрывает своего, скажем так, ожидаемого разочарования. Да? Ну, можно сказать, что американская пресса, в общем-то, она так настроена против Трампа в основном. Но, тем не менее, действительно, фактов-то нету. Вот Путин может сказать, я 40 с чем-то там документов в общей сложности мы приняли, да? Которые Путин Си подписали, и потом много там межведомственных документов, каких-то соглашений между университетами и прочее. Неважно, рабочие они даже или нет, но вот они есть, их можно продемонстрировать, сказать, мы не зря съездили. Вот. Трамп такого сказать не может. И оценки визита Трампа в Китай со стороны Трампа и со стороны китайцев очень сильно разнятся. Да, у Трампа это очередная победа, причем несколько раз, по-моему, побед у него там произошло во время визита. Вот. А китайцы так, ну да, мы поговорили, обсудили, да, договорились дальше обсуждать. Да, вот, хорошо. А с Россией вот у нас очень так, видите, как плодотворно. Новое мироустройство будем строить опять, снова продолжать. Так что здесь совсем другой вообще вид, более гораздо такой, я бы сказал, светлый и радужный.
Ну, кстати, по поводу Трампа еще очень критикуют за Тайвань. А вот американская позиция, две системы в рамках Китая. Напомните, пожалуйста, вот я боюсь запутаться, европейская позиция по Тайваню какая?
По-моему, сейчас такой есть такой консенсус, в принципе, что один Китай, да? Один Китай. Один Китай, две системы, это не американская позиция, это китайская позиция. Это китайская позиция, по-моему, еще Дэн Сяопином придумана, если не ошибаюсь. Дэн Сяопин же срежиссировал в итоге-то передачу Гонконга и Макао Китаю. Да? Это же при нем были достигнуты эти договоренности, если я не ошибаюсь. И он там обещал, что в течение, по-моему, большого срока, там чуть не 50 лет, никаких изменений внутренней администрации Гонконга и Макао не произойдет. Но в Гонконге мы знаем, что там уже товарищ Си Цзиньпин, который пришел, всех стал разгонять, и никакой там вольницы уже больше нет. Вот. А система, вот один Китай, две системы, это было сделано для того, чтобы тайваньцы не боялись. Чтобы они думали, что все нормально, потихонечку будет интеграция. И после Дэновское руководство, там Цзян Цземинь особенно, он, ну там Ху Цзиньтао еще немножко, они как бы делали в основном фокус на эту самую интеграцию со временем. Думаю, же один народ, вот потихонечку мы будем вместе дружить, делать бизнес, и нормально как-то вот со временем все это сольется в единую китайскую семью. Товарищ Си пришел и сказал, что-то мне как-то, я до такого не доживу, а очень хочется. Надо как-то пожестче, пожестче с этим. И начинает вот пугать тайваньцев периодическими всякими там экзерсисами военными. Но, по-моему, американская позиция, которую они придумали еще в 1971 году, что ли, когда в ООН заменили тайваньскую делегацию на как раз пекинскую, да, заключается в том, что они поддерживают один Китай. Да, Китай один. А какой именно Китай? Они не говорят. Потому что Китай-то есть материковый Китай, коммунистический, и есть тайваньский Китай, который называется Китайская Республика, да, не Тайвань никакой. Это не независимый государство, это именно Китай, который считает, что он управляет всем Китаем. Сидели просто вот в Пекине какие-то узурпаторы сидят, а так-то законное правительство, оно в Тайбэе. Все, поэтому вот американцы говорят, мы за один Китай. Какой именно, не знаю, какой-то разбирайтесь там как-то. Мы за один Китай, все. И, в принципе, все, кто за один Китай, они так и пытаются себя вести. Чем, конечно, бесит, конечно, товарищи в Пекине, но что сделать, понимаете? Вы сами сказали, что Китай один. Вот. Так что, по-моему, и сейчас Трамп ничего нового-то не сказал. Он же сказал, что при независимости Тайваня. Не знаю, правда, что он имел в виду под независимостью Тайваня, потому что я не уверен, что он вообще понимает вот эти вот тонкости. Но никто не говорит про независимость Тайваня. Даже Тайвань не говорит про независимость Тайваня. Там есть какие-то люди, но они, по-моему, достаточно маргинальные политические силы, которые кричат, давайте объявим независимость. Мы независимая страна. Но это же Китай. От чего он может быть независимым? От какого другого Китая? То есть тоже и тайваньские власти, и Гоминьдан, и вот какая-то там другая у них партия есть, либеральная, что ли. Они же никогда не говорили, что мы независимы. Они наоборот говорят, мы Китай. Это вот эти вот там в Пекине сидят, и как-то мутят воду в пруду. А мы-то вот, мы как раз готовы, чтобы они признали нас, наше правительство своим, и, пожалуйста, мы соединим, присоединим обратно вас, пожалуйста, мы-то не против. Какая независимость? В этом плане Трамп, конечно, он сказал, что если Тайвань заявит о независимости, то мы не полетим его отбивать. Вот, это, конечно, такое тревожное, наверное, для Тайваня заявление, потому что значит объявит о независимости? То есть, если Си Цзиньпин скажет, я требую, чтобы вот, Тайвань сдал свое правительство и принял моего там губернатора, а Тайвань скажет, у нас свое правительство, это как? Это будет считаться признаком независимости или нет? Да? Вот это вопрос, конечно. Но что вы хотите, это Трамп. Трамп вообще, да, Трамп да, за Аляску-то не полетит, извините, не воевайте. И за Калифорнию, она же вообще демократический штат, не полетит. За Флориду может быть, но только за Флориду, я думаю. Даже за Нью-Йорк не полетит. Поэтому Трамп, как я это уже, по-моему, говорил, даже написал, что это беспрецедентный для мировой вообще истории, для международной дипломатии случай, когда человек говорит то, что он не знает, но при этом мы не знаем, он намерен выполнять то, что он говорит, или он просто это сболтнул, не подумавши. И самое удивительное, и обидное даже, что Америка, которая все эти 250 лет, ну, 200, допустим, говорила, что она цитадель демократии, и у них такого не может быть никогда, и приучила всех думать, что там действительно рулят какие-то вменяемые люди, и у них есть вменяемые советники, есть вменяемое государство, которое будет как-то урезонивать взорвавшихся особенно лиц, есть какая-то система управления, выясняют, что этого ничего нет. А есть вот это вот театр кукольный, да, вот эти вот, которые... Там рыжий клоун и все остальные какие-то бледные, там, немочи вокруг него. Непонятно совершенно. Поэтому тут, конечно, тайваньцы напряглись, но, с другой стороны, я не уверен, что вот надо воспринимать вот эти заявления Трампа буквально, действительно.
Ну, как действительно, как описать Трампа? Ну, это Трамп. У меня есть любимая совершенно цитата Лукашенко, как это странно бы не прозвучало, про Си Цзиньпина. Это из интервью годичной давности, но я предлагаю это всего несколько секунд посмотреть для того, чтобы плавно перейти к ядерным играм Путина и Лукашенко. Но давайте сначала посмотрим.
Китаю. Я знаю, что вы знаете лидера Си очень хорошо.
Но я же вам сказал, что у меня есть родственник, старший брат Владимир Путин, и мой друг Си Цзиньпин, с которым мы с давних пор друзья.
Какой он человек?
Он китаец.
Исчерпывающе. Действительно, тут не поспоришь совершенно. Вот Трамп – это Трамп, а Си – китаец. В общем, но все-таки по поводу ядерных игр. Провели по видеосвязи первую совместную тренировку по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Официально это так звучит. Владимир Путин и Александр Лукашенко. Лукашенко заявил, что Беларусь может даже, значит, быть втянута в войну, втянута, он так это и сказал, против Украины, если на ее территорию будет совершена агрессия. Путин при этом подчеркнул, что ядерное оружие – это крайняя мера, одновременно заявил о необходимости ядерной триады как гаранта суверенитета союзного государства и тут же сказал, что вот Россия не будет втянута в гонку вооружений, сказал он и начал учение, тренировку ядерных сил. Вот такие заявления были сделаны. Но вот совместная тренировка ядерных сил, все это, какой-то попытка послать сигнал наружу, внутрь, своему окружению, что он такой сильный и могущественный, так это все явно обставляется, и столько все время приходят срочные новости, значит, такая фотография, это сказал, очень много внимания этому.
Ну да, любимая игрушка, конечно. Любимая игрушка, хобби. Хобби Владимира Владимировича Путина – это вот ядерные ракеты. Это, помните, есть такой у Little Big, был один из ранних клипов, по-моему, «Лоли Бомб» называется, где там так, как бы Ким Чен Ын с бомбой, и у них там такой роман прямо такой, прямо вот. И он там подходит, не гладит ее, там целует, там кормит ее, как-то шампанское с ней пьет, женится там они, потом. Смешной клип, кстати, классный вообще. И вот сейчас примерно то же самое, мне кажется, Владимир Владимирович Путин с ядерным арсеналом. Это ему очень нравится. Ему это прикольно. Его это радует. Он чувствует этого какую-то силу, энергию, заряжается. Он понимает, что это страшная сила, и она в его руках. Понимаете? Это очень здорово повышает ваш тонус. Я думаю, в первую очередь он все это делает для себя. для собственного успокоения, что его так просто голыми руками не возьмешь, он не Мадуро какой-нибудь, и не иранский там этот Хаменеи покойный. У него есть чем, так сказать, побаловаться в ответ. Вот. Потом, конечно, надо показать нашему населению, что мы великая держава, мы их там можем сейчас всех вообще. Как бы они все сдохнут, а мы в рай попадем. Прекрасная перспектива. Вот. И показать, естественно, вовне и на запад, и на восток, что вы там это, как говорится, смотрите у нас. Мы, может быть, где слабые, где, как сказать, где непредсказуемые, да? Так что вот, ну, то есть это такая, ну, это опять, это уже не первый раз, и сколько раз это уже этих. Само заявление о том, что в Беларуси размещается ядерное оружие, по-моему, было 23-й год, если не ошибаюсь. А, до сих пор эти спорят эксперты, действительно оно там размещено, или это просто пока сказано. Но это ответ на уже навязшую в зубах практику натовских ядерных миссий. Да? Миссии, так называется, ну, мы называем это ядерные миссии, так оно nuclear sharing называется. Когда американское ядерное оружие, американцы проводят в НАТО учения с участием неядерных стран, членов НАТО, которые получают доступ тем самым к ядерному оружию. И российская дипломатия всегда говорила, что это нарушение первых двух статей договора о нераспространении ядерного оружия, где там прописано, что неядерные государства не должны получать никакого доступа к ядерному оружию, ну и, соответственно, там, к системам управления и так далее, и так далее, и так далее. Это нарушение. Вот, то есть, и вот Владимир Путин решил показать, что мы тоже можем, как вы, и мы, так и мы, раз, и в Беларуси. Больше некуда. Разместили ядерное оружие. Военный смысл этого размещения, честно говоря, мне кажется, не очень правильно такой военный, но это такой политический сигнал. И потом все эти заявления, и опять же, давайте не будем забывать, что 24 февраля 2022 года, когда Владимир Владимирович зачитывал свое вот это вот мною принятое решение, он же сказал, что если кто-то нам помешает, то такие будут последствия, что я за себя не отвечаю, да, мам, не горюй, и все такое. И все поняли, о чем идет речь. Раз все поняли, это надо периодически, ну, как сказать, как хороший педагог, надо освежать ученикам вот это представление, что, ребята, у меня есть дубинка. Вот, тем более, ну, он этим так увлекается, что уже перестали реагировать. И, по-моему, даже уже то ли Песков, то ли кто-то как-то обиженно звучал, что вот мы устраиваем эти учения, а на Западе никто не реагирует. Что такое вообще? Это невежливо просто, да? Как это, как его, Иван Васильевич меняет профессию, да? Это Зина говорит, ну ты такой вообще так и тянет, что это скандал, да? От него ходит жена, а он вообще не реагирует. Вот примерно такая вот ситуация. Но это продолжение той же политики. Ядерный шантаж, попытки показать, что мы сильные, хотя, в общем-то, больше никакой силы-то нету, да? Силы с голой задницы, извините.
Ну, по поводу ядерного оружия или по поводу попыток еще размещения ядерного оружия, новых способов размещения, сделали расследование несколько немецких каналов, и они со ссылкой на разведслужбы НАТО указывают, что Россия разрабатывает систему размещения ракет с ядерными боеголовками на морском дне. На своей территории, нужно сказать, ну, якобы Россия использует лазейку, размещая системы в своих территориальных водах. При этом есть договор 1971 года, который запрещает размещение ядерного оружия на дне океана, но только в международных водах. СССР был одним из инициаторов этого договора, но теперь вот Россия вроде как использует лазейку. При этом те же самые немецкие каналы, их источники говорят о том, что такие проекты для России — это попытка создания атмосферы неопределенности, а не попытка действительно как-то действовать. Вы с такой оценкой согласны?
Надо отдать должное, что российская внешняя политика строится на принципах неопределенности, да, и умышленной двусмысленности, как это называется, да, deliberate ambiguity. Чего, собственно, по-моему, западная дипломатия уже давно разучилась это делать. А когда пыталась устами товарища Макрона, по-моему, в начале 2024 года, когда Макрон сказал, может быть, нам стоит подумать о направлении гипотетически войск в Украину, ну, может быть, как-нибудь хотя бы. Да, намекнуть, что вот есть такая опция. Вся остальная Европа закричала, затопала тапками и сказала, что такое ты говоришь, как ты вообще, ты что? Ни в коем... И все. Все. Это была, по-моему, единственная разумная попытка что-то говорить таким образом. Вторая была попытка, кстати, сделана Дональдом Трампом, когда он начал двигать подводные лодки свои, две. Я не знаю до сих пор, где они, никто, по-моему, не знает. Подвигал и тоже таким вот намекнул Путину, что он не боится. Всем своим видом показал, что он не боится Путина и его ядерных угроз. Это было правильно. Но это не легло ни в какую системную политику. Да, это просто было такое, вот, как у Трампа всегда, случайное какое-то озарение. И поэтому, собственно говоря, ни на что это не повлияло. Что касается размещения на морском дне, то это один из способов как-то по-новому напугать. Да? Например, совсем недавно были слухи, разговоры о том, что Россия хочет ядерное оружие вывести в космос. Хотя это запрещено договором 1967 года. Ну, не знаем, что договоры договорами, договоры подписывают, чтобы их нарушать. Он любой знаток кремлинологии скажет, то вот так они делают. Когда вам выгодно, вы придерживаетесь договора. Когда невыгодно, вы его нарушаете, делаете вид, что его нарушает тот другой. Вот. Поэтому, что касается этих вот морских новшеств, это интересно. Насколько это все реализуемо, это, наверное, должны технари сказать, специалисты. Насколько это действительно поможет, потому что для того, чтобы это стало каким-то сдерживающим фактором, нужно построить немалое количество таких пусковых установок. Это не на одну ракету опустить на дно, там не три, а десятки. То есть это здоровенные очень должны быть инвестиции. И, по большому счету, создание чего-то не отдельного подвида РВСН. Совсем недавно, помните, был скандал, когда утекли огромное количество документов про строительство новых объектов РВСН. Буквально, по-моему, в прошлом году это было, если не ошибаюсь. Там прямо были вот какие-то проекты этих укреплений, там брустверы, шахт, вот огромное количество. Где-то в европейской части. То есть они расширяются. При этом одновременно говорят, что можно и в море размещать. Может быть, и можно. Но мне кажется, это очень технически сложно, ну не просто. Это очень сильно затратно. И опять же, это должно привести к определенным, наверное, изменениям и в доктрине военной. Поэтому надо следить за этим развитием. Но пока что, возможно, мы имеем дело с попыткой такого вот запугивания. Да? Скажите, а вот вы вот так вот, у нас вот такие есть возможности. У нас еще. Тем более у нас давно тратятся деньги на разработку оружия на новых физических принципах. И в свое время мы еще, даже в Министерстве внутренних дел, все думали, что же за новые такие физические принципы. Вроде физика не поменялась, а принципы новые откуда-то взялись. И, ну, очевидно, просто это из разряда, когда деньги тратятся на астрологов, гадалок каких-то и прочих. Вот, и здесь тоже. Ну, возможно, это как-то. Возможно, проект тоже сделан для распила денег. Опять же, не будем забывать, что это очень важная мотивация любых новшеств, инноваций, что в военном деле в России, что в гражданском. Где есть государственные деньги, там всегда есть большое желание и большое количество желающих эти деньги направить в правильные карманы. Вот. Так что надо посмотреть, насколько эти все донесения они соответствуют действительности.
Ну, кстати, интересно, сколько уже построено бункеров, потому что это тоже, я думаю, так, как сказать, грантоемко или как государственно-денежно-емкое производство, бункеры для Путина, например. Потому что вот он хоть в Китай-то слетал, но агентства посчитали, что Путин не посещал российские регионы 196 дней. Это рекордный перерыв, который превышает даже пандемийную изоляцию 2020 года. Последняя поездка за пределы Москвы и Петербурга была в Самару в ноябре 2025 года. И даже после визита в Китай Путин, вопреки прежней практике, не заехал ни в один регион. Изоляция первого лица влияет на аппарат как-то, хоть каким-то образом?
Ну, конечно, и она в первую очередь влияет на первое лицо, потому что чем ты изолированнее, тем у тебя становится причудливее взгляд на вещи. И на оценку положения дел у тебя тоже немножечко все больше и больше удаляется от реальности. Это понятно. Аппарат, конечно, тоже. Аппарат все фрагментируется. Там оказываются люди, у кого есть доступ к первому лицу, и те, у кого доступ сокращается. Да? Соответственно, это приводит к дополнительным напряжениям, интригам. Вот буквально недавно я прочитал какую-то очередную сплетню про то, что якобы директор службы безопасности президента, да, Алексей Рубежной, он чуть ли не теперь вообще там так продвинулся, что принимает важные государственные решения. Или, по крайней мере, втюхивает их Путину. Потому что он чуть ли не единственный, один из очень многих, кто постоянно имеет доступ, так сказать, к телу. А вот всякие там какие-то, там есть еще дополнительно другой клан, который с этим пытается бороться. Вот. Но это все какие-то сплетни, непонятно, на чем основанные, какие-то источники, знакомые с ходом мысли других источников, как это сейчас принято говорить. В общем, это все похоже на сплетни. Но тем более, я не думаю, что товарищ как, такой, как Рубежной, будет вообще-то как-то кому-то рассказывать. Вот. Это вообще страшный человек. Ну, он очень, он производит впечатление, конечно, такого, да. С ним очень связываться. Вот. Путин умеет себя подбирать бодигардов, тут нельзя, нельзя совершенно. Я как бы имел дело вот, по долгу службы, не прямо так, прямо сильно, но вот, ну, то есть у меня впечатления такие, что это люди свое дело знают. Вот. Но понятное дело, что в такой структуре, как, какую построил Владимир Владимирович Путин, конечно, роль тех, кто к нему близок, она может быть непропорционально большой. И я много раз говорил, что на самом деле мы не знаем, с кем Путин-то советуется, когда какие-то свои решения вынашивает, да? Когда он принял решение о нападении, он явно не поставил в известность ни Лаврова, там, ни Мишустина, ну, никто не был особо в курсе, кроме военных, да и то, наверное, не всех. Вот. И с кем он общался, с кем он делился, совершенно не ясно. Может быть, это его парикмахер, может быть, это его повар, да, может быть, это вот кто-то вот, типа Рубежного того же, да. Или кто-то еще там, кто вот, непосредственно его адъютантов, кто есть, за ним ходит и сопровождает. Кто их знает, понимаете? Мы не знаем. Мы не знаем. И в этом плане наша политика совсем не такая институциональная, как где-нибудь на Западе, да, где гораздо проще все понятно, кто чем занимается, кто на каком месте. Хотя и там, как мы знаем, постоянные скандалы о том, что кто-то, вон, по-моему, в Южной Корее, помните, был скандал, что там какая-то подруга президента, президент Ши, она получала какие-то от нее деньги, потому что она там и гадала что-то там, и какие-то там еще были страшные вещи. В общем, ужас, ужас. То есть всякое бывает. Даже в Южной Корее, где, в общем-то, демократия. Да, но там каждый президент, когда он отсидел свой срок, он идет отсиживать другой срок уже в тюрьме. У них такая система дисциплинирующая.
Ну, это действительно держит в тонусе. Эта система. Но, например, вот Дональд Трамп считает, что ему ничего не грозит, потому что уже Верховный суд принял, правда, в период президентства Байдена. Нужно сказать, что все действия президента на посту являются законными. Вот они, если он в рамках полномочий совершает, значит, они законны. Но тут неприятность некоторая произошла у Дональда Трампа. В Конгрессе была принята резолюция, которая требует, набрали в Палате представителей, в Нижней Палате 218 голосов для того, чтобы вывести на голосование законопроект помощи Украине. То есть это вынужденно выводят на голосование через голову председателя Палаты представителей, несмотря на его противодействие. Вот к демократам присоединились республиканцы, кое-какие демократы отсоединились. Ну вот будут в первой половине июня голосовать по законопроекту помощи Украине в Конгрессе, добились этого. Поскольку собрали 218 подписей за выдвижение на голосование, есть вероятность, что пройдет хотя бы в Палате представителей. В Сенате это, скорее всего, затормозится. Но вот связано это с тем, что ничего не делал, мол, Дональд Трамп по войне в Украине. Мол, не делал, не делал, и конгрессмены сказали: «Нет, все, надо, мы должны действовать, мы должны сейчас действовать», хотя, повторюсь, в Сенате, кажется, не пройдет этот законопроект. Но тут же, как только там проголосовали, тут же в Москве вдруг, как Ушаков вдруг сказал, что Уитков и Кушнер, оказывается, в ближайшие недели могут посетить Россию. Вот именно такая замечательная формулировка. Ну, вот Ушаков так сообщил, а также он допустил проведение встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае в ноябре. Вот что значит снова вот приедут скоро? Вот они могут посетить Россию. С точки зрения США, я понимаю, это даже для Дональда Трампа было бы хорошо сказать: вот смотрите, смотрите, нет-нет-нет, вы не голосуйте в Конгрессе, мы переговоры ведем. А Ушакову-то это зачем? Вообще вся эта свистопляска нужна снова с чебуреками?
Ну, Ушаков отвечал на вопрос, который, по-моему, задали относительно перспектив диалога с США. Поэтому им нужно было тоже что-то сказать. Сказать, что диалога нет, не предвидится, ну, как-то, опять же, не будем забывать, что совсем недавно Владимир Владимирович Путин сказал, что война скоро закончится. Скоро закончится война, понимаете? И такой Шухов говорит: да знаете, никакого диалога с США нет, как бы возник вопрос, а почему Путин-то такой оптимистичный? Потому что он тоже связывает окончание войны не только с военными победами, но и с урегулированием, в том числе, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки. Урегулированием вот, противоречий, выстраиванием новой архитектуры отношений в Европе, в мире и так далее. То есть нужно демонстрировать основания для оптимизма. Я думаю, что вот это заявление Путин сделал для того, чтобы успокоить население какое-то, потому что видно, что растет, скажем так, растут вопросы к тому, что сколько можно уже воевать, сколько уже пятый год воюем, ВОЗ и ныне там, ничего не понятно, только еще больше начинают бомбить российские города и отключать интернет. Это неприятно. Путин сказал, все, скоро будет, скоро. Как только, так сразу все, обязательно. Поэтому сейчас все остальные будут говорить, и Ушаков, и другие, что да, есть какие-то оптимистичные признаки, да, мы готовы дальше готовы обсуждать, готовы дальше разговаривать, мы договорились договариваться, и мы будем дальше договариваться. Все, вопросов нет. То есть в этом плане, конечно. Тем более Ушаков один из главных участников вот этого канала связи Бытков-Кушнер. Да? Ушаков и вот Кирилл Дмитриев, мой любимый персонаж, который я не увидел, кстати говоря, в Пекине ни на каких фоточках, но вроде он там был. Вроде он там был, но очевидно, что он никакой там роли не играл, видимо. Это к тому, что вот некоторые прописывают ему роль какого-то теневого министра иностранных дел и говорят, что он и Ушаков, они вообще рулят внешней политикой, а Лавров Сергей Викторович как-то вот так вот. Но Лавров Сергей Викторович сидит по правую руку от Путина вообще-то, рядом с ним. Ушаков там через несколько еще человек, а Кирилл Дмитриев, его не пустили просто в зал, сказали, не знаем такого. Вот. И вот, пожалуйста, вот вам. Понимаете, Путин-то тоже, он же не берет людей просто так. Просто так. Ему нужны люди, которые что-то делают для него. Просто так он из большой любви Сергея Викторовича Лаврова возить с собой не будет в Пекин. Понимаете? Вот. Так что не надо списывать нашего министра пока что. Вот так. Но Ушаков должен демонстрировать тоже, что он работает. Поскольку его главный фокус – это Америка, и его участие в этом неформальном канале переговоров, то он должен демонстрировать, что какая-то работа идет. Да? Потому что если у Лаврова, у него вся внешняя политика, и он может сказать, что да, у нас давно не было с Марко Рубио никаких разговоров, потому что, видите, у меня Китай, у меня там Индия, у меня там то, у меня все, ну не до Марко Рубио мне. Да? Такое может, в принципе, пройти как объяснение. Ушаков так не может сказать, потому что он главное вообще действующее лицо в этом вот неформальном, именно неформальном канале связи. Соответственно, он должен демонстрировать, что что-то происходит. Вот, значит, Бытков скоро, может быть, приедет. А это значит, что они на связи, они что-то обсуждают, и что-то может быть, помимо посекунчиков, чебуреков, там что-то ждет Бытков, я не знаю, какая-нибудь кулебяка, может быть, в этот раз. Растягайчики. Может, даже стерлядь. Всякое может быть, понимаете? Москва может удивить. Так что это, ну, опять же, понимаете, эти формулировки, ну, вы сами понимаете, да, они ни к чему не обязывают. Это совершенно обтекаемые такие вот слова. Могут приехать, а могут и не приехать, да. Ну, соответственно, и что? И Кушакова вы никак не, вы его не обвините в том, что он вам наврал. Сколько могут, а могут и не приехать, все. С него взяты гладкие, человек опытный.
Ну, вот это вот действительно, да, strategic ambiguity, вот это вот как раз можно так прочитать, очень такая двусмысленность стратегическая, скажем так. Но с двусмысленностью что-то, с дронами какая-то двусмысленность происходит над странами Балтии. Ну, уже второй день подряд воздушное пространство Литвы закрывается частично, вчера в Вильнюсе была воздушная тревога, и в Латвии третий день подряд сегодня объявляют воздушную тревогу. Сегодня в Литве, не в Вильнюсе, в другой части Литвы было. Ну вот подняты были истребители НАТО, и МИД Литвы заявил, что российские военные намеренно перенаправляют дроны в страны Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в том, украинские дроны перенаправляют, то есть используют чужое оружие как инструмент провокации против стран НАТО. Ну, если подтверждается, что Россия целенаправленно перенаправляет дроны на территорию стран НАТО, по международному праву это как квалифицировать вообще? Это акт агрессии?
А вы докажите, что это Россия перенаправляет. Вот извините, давайте, выкладывайте на стол ваши данные. Который, извините, перенаправляет. А Россия скажет, это украинцы там что-то у себя, в лучшем случае, напутали, им нельзя давать такое оружие в руки, видите, что происходит. А в худшем они вообще непредсказуемые, там, не знаю, окурились там наркотиками своими, извините меня, надышались, и вот бомбят Латвию. Ну, они же ненормальные, они же наркоманы все. Уберите эту бандеровскую хунту, и все будет хорошо, ничего не будет летать. Докажите, что это российские войска как целенаправленно вот эти беспилотники направляют. Я не знаю, как это можно сделать технически. Не знаю, может быть, можно этот беспилотник, если он упадет, разобрать. Я не знаю, как он устроен, там записывает ли он какие-то сигналы. Если записывает какие-то сигналы, может быть, можно найти этот сигнал, запись, что вот поступил какой сигнал, развернись, лети в Латвию. Окей. Но можно ли идентифицировать источник этого сигнала? Я не знаю. А скорее всего, там ничего не записывается. Там просто какие-то вот помехи, что-то. Я не техник, да, это пускай вот инженеры скажут. Можно? Если можно, тогда это надо достать и показать. Вот у нас доказательство. Россия перенаправила эти беспилотники. Да, тогда это можно считать, что это недружественно, как минимум. Как минимум. Но Россия может сказать, а мы нечаянно. А мы вот отбивались от тех беспилотников, которые летели к нам. Мы нечаянно, там, например, да, если их вот уличат. Тоже, как вы докажете умысел? То есть это политические заявления, конечно, все друг друга будут обвинять, все друг друга будут, так сказать, обвинять в этом. Каждый будет от себя это все отталкивать, мы не такие, вы что. Но говорить о каком-то правовом характере этого всего дела нужно тогда, когда у вас есть какие-то правовые основания. Да? Не, совершенно, потому что можно объяснить по-разному. Можно объяснить это техническим сбоем украинского беспилотника. Неумышленно. Можно сказать, что там завелись какие-то, может быть, злоумышленники в Украине, которые пытаются обстреливать. Вот, может быть, да? Может быть, сбой технический просто в полете. Тогда это форс-мажор, никто не виноват. Может быть, там, да, рядом работала какая-то батарея РЭП российская. Но это может быть совпадение. Это не факт, что она работала, и от этого он улетел. Надо доказать. То есть это все, на самом деле, я думаю, технически очень сложно. Я не знаю, насколько это технически вообще выполнимо, вот это проследить. Но если технически вы не можете доказать, если у вас нет телеметрии и записи всего этого, то вы можете, конечно, громко раскрывать рот и говорить, что это агрессия России. Россия скажет, доказательства есть, нет, и все.
Ну, тогда это такая идеальная схема получается, ну, потому что много дронов, много возможностей, много стран рядом находящихся. Вот получается такая какая-то очень удачная, удачно найденная схема. Ну, злодейски, но вот так выгодно.
Русские люди творческие. Не только же украинцы умеют новшества какие-то военные делать, да, не надо забывать-то. Да, мы все-таки братские народы. Близкие. Поэтому где украинцы придумают, а где русские придумают. Тем более это война. Война – это постоянное вот соревнование технологий. Да? Украинцы придумывают такие, русские придумывают противодействие. Потом Россия придумывает что-то свое, украинцы придумывают противодействие. Это так война устроена. Да? А вот то, что, извините меня, вот Литва, например, и Прибалтика, и прочая Европа сидят на это просто хлопают глазками, ничего не делают особо. Только думаю, что вот их истребители, и то, а какие там истребители? Это итальянские истребители у вас там? Или...
Там и, по-моему, и Швеция, если я не
Или шведские, да.
ошибаюсь.
Значит, вот они надеются, что вот этих истребителей достаточно будет, чтобы забивать беспилотники. Ну окей, один беспилотник они собьют одной ракетой, которая стоит дофигища, как, наверное, 100 беспилотников, если не больше. Ну это мы уже проходили вот прошлой осенью, да? Ничего, что сделано для наращивания антибеспилотной обороны в странах, которые, в общем-то, почти что прифронтовые, да, если так сказать, на чистоту? Практически ничего не сделано. Ничего. Ну, хорошо, вот там эти хотя бы тревоги работают. Это уже плюс. Это уже. Вот, например, в Швейцарии постоянно, несколько раз в год проходят вот эти вот, они запускают эту сирену, чтобы отработать. Вот. И говорят, вот в такой-то день, в такое-то время будут сирены по всей стране, вы не пужайтесь, если что. Ну вот у них эта вот гражданская оборона как-то еще шевелится традиционно. Но в Прибалтике, я не знаю, каких-то, опять же, та же радиоэлектронная борьба, что-то делается. Модернизируется ли она? Вот.
Вот.
А самое главное, вот просто тупо обороной эту проблему не решишь. Нужно создавать такие военные возможности, которые будут сбивать эти беспилотники на подлете. Или будут блокировать работу этих РЭП, которые там где-то вот не очень, ну как, недалеко, не знаю, они, может, в Беларуси они стоят, или где-то рядом в стыке между Беларусью, Украиной и Россией, вот там вот. То есть, доставать до них, активно действовать, понимаете? А когда об этом начинаешь говорить, натовцы говорят, нет, что вы, это же будет так какая-то самоагрессия, эскалация, и все. Нет, мы будем ждать, пока нас что-то упадет. Вот так это, к этому все сводится. Поэтому, в общем-то, это, конечно, очередной симптом того, что Европа, она вот на словах, она очень много чего делает. Да, она выделяет Украине большую помощь. Тут как бы вообще вопросов нету. И материально, денежными вооружениями. Но сама себя она как-то не торопится защищать. Несмотря на то, что они отчитываются, что у них там многократное повышение объемов производства вооружений, военной техники. Правда, непонятно, куда это вооружение девается-то. В Украину-то идет американское в основном, которое покупается, да, на европейские деньги, а европейское вот это вот вооружение, когда-то, Rheinmetall, он там говорит, мы уже производим огромное количество снарядов, там еще какой-то, куда, где эти снаряды, вы их, не, куда вы их складываете? Они на Украину идут или где они вообще? Не совсем понятно. Вот. А самое главное, что эти разговоры о повышении обороноспособности, они что-то как-то вот оборонными разговорами останавливаются, заканчиваются, в общем-то, во многом. Да?
Ну и пугают такие вещи, как приостановка ротации американских войск в Польше, например. Это как-то тревожно звучит. И в одном из интервью приводят его слова Wall Street Journal, бывший офицер европейского командования США Марк Монтгомери. Вывод сил с восточного фланга означает утрату возможностей для США. Фактически США добровольно ослепляют себя на ключевом направлении. В том числе он говорит про возможности радиоэлектронной разведки, агентурной разведки в направлении России. Вот логика есть вот этого решения Дональда Трампа, вывод войск из Польши, казалось бы, наоборот, нужно Польшу как-то поощрить, и Литву, кстати говоря, поощрить за поддержку операции «Эпическая ярость», а нет, вот вроде как...
А может быть, Дональд Трамп ведет себя как, знаете, такой настоящий отец. Вот вместо того, чтобы вот над ребенком вот так вот уйти, 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 он берет его в воду, кидает, говорит, плыви. Плыви. Ну, утонешь, ну, извини. Как в Спарте, да, кидай, мы тебя выкинем тогда, утонешь, утонул. А если выплывешь, молодец, будешь взрослым, сильным, крепким вырастешь. Вот. Ну, я говорю, это к лучшему. Пускай все войска туда выводят вообще, тогда Европа зачешется как-то. Потому что, наоборот, сейчас при Трампе американские войска в той же Польше, вот, допустим, Россия каким-то образом нападает на Польшу, каким-то, какая-то вот провокация. Так эти же американские войска, они, может быть, перейдут на сторону вот агрессора. Кто вам гарантирует? А может, они скажут полякам, не смейте, вы что? Вы что, хотите мировой войны? Мы вам запрещаем вообще воевать. А что нет-то? А что нет-то? Понимаете, это вообще сейчас с Трампом лучше не связываться, поэтому чем меньше американских войск в Европе, тем лучше. Пусть они все уходят. Пусть они ослепляют себя, ради бога, хотят ослеплять, они уже давно ослепили себя. Трамп ослепляет себя своим сиянием и ослепляет всех вокруг. Все, пожалуйста, до свидания. Поляки, ребята, давайте своим умом. Договаривайтесь с немцами, с французами, с англичанами, кто еще не ослеп окончательно. Давайте что-то делайте. Поляки горят тем, что они вбухивают огромное количество денег в свои вооруженные силы. Они увеличивают армию. Они повышают ее обороноспособности, вооружение и прочее. Правильно? Ну, ради чего вы это делаете? Чтобы она была готова защищать Польшу. Зачем вам 5 тысяч американцев при всем при этом, или там 10 тысяч? Ну, непонятно. Это не такой большой контингент, который мог бы обеспечивать не нападение России на Польшу. Если бы там вдоль границы стоял 100 тысяч американцев, это другое. Тут как бы мимо них, может быть, и не это, не проедешь. Но если они в каком-то там, не знаю, в том же Жешуве сидят все, или в Гданьске, то, пожалуйста, проходи через всю границу и вперед. Обойди их аккуратненько там своими танковыми клиньями и дальше иди. Ну, то есть в этом плане, не знаю, чем это движет Трампом? Я думаю, Трампом движет просто банальное такое старческое детское желание обидеть, отомстить за какое-то вот непонимание, за то, что они не поддерживают его операцию в Иране, за то, что вообще что-то там говорят, Трамп, ты не бросай Европу. И так далее. Я говорю, Трамп человек, который действует по наитию. Да? Трамп действует на основе каких-то своих сиюминутных прихотей, капризов. У него нет системной политики, у него нет системной стратегии. Даже вот его эта стратегия, как она называется, стратегия национальной безопасности, да, ну, которую все уже успели обговорить, по-моему, мы даже с вами обговаривали. Но она что же, она бессистемная. Она какая-то взята с потолка. Где-то какие-то угрозы приведены, как угрозы Америки. А почему они являются угрозами, непонятно. А другие почему-то не угрозы. Ну, в общем, это любительская политика такая, к сожалению. И она вот так вот и выглядит, да. Вот как бывает, когда к власти приходят, например, ну, не знаю, таксисты. Вот, пожалуйста. Которые знают, как обустроить весь мир. Вот, пожалуйста.
Ну или девелоперы с Манхэттена, которые знают, как строить государство. А не дома, они
Ну
должны всю жизнь строили дома, а тут взялись за государство. Борис, спасибо большое, что нашли время присоединиться к обсудим. И мы не ослеплены Дональдом Трампом. Нет, он нас не ослепил. Будем дальше разбираться во всем. Спасибо большое, Борис.
Спасибо. Всего хорошего.
А я напоминаю всем зрителям поставить лайк этой трансляции, чтобы как можно больше людей ее увидели. Ну и проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на Breakfast Show, потому что важно подписаться на канал, чтобы ничего не пропускать. Ибо ровно через 12 часов, ровно через 12 часов вас, конечно же, будет ждать утреннее Breakfast Show. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Пока.